Привет, это «Крым Реалии», в студии Роман Спиридонов. 10 лет и 1 день назад, 26 февраля 2014 года, жители Крыма вышли на митинг под Верховной Радой Крыма и не дали подконтрольному России главе Верховной Рады Крыма собрать заседание по сепаратистской повестке. Тогда Кремлю пришлось задействовать план «Б» и захватывать правительственное здание в Крыму силой, что было куда сложнее выдать за волю крымчан. О сопротивлении оккупации, начавшейся 10 лет назад, и как оно продолжается сегодня, поговорим в эфире. Внеочередная сессия Крымского парламента 26 февраля 2014 года была созвана уже после того, как на пророссийском митинге в Севастополе провозгласили так называемым народным мэром Алексея Чалова, а Виктор Янукович под конвоем российских военных покинул Украину. Спикер Верховной Рады Крыма Владимир Константинов к тому времени уже регулярно ездил в Москву и начал публично грозить украинскому суверенитету в Крыму. В день заседания Крымского парламента на призыв Меджлиса крымско-татарского народа и украинских организаций Крыма стянулись тысячи крымчан, сюда же начали стягиваться сторонники русского единства, большая часть которых прибыла автобусной колонной Севастополя. В противостоянии во дворе Верховной Рады взяли верх проукраинские митингующие. Они вошли в здание, заседание парламента не состоялось. На утро следующего дня здание Верховной Рады и Совета министров Крыма были захвачены российскими военными, снявшими с себя опознавательные знаки и знаки различия. С нами на связи член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев. Искандер, вы меня слышите? Прямой эфир, к сожалению, связи пока с Искандером Бариевым у нас еще нет, поэтому можем поговорить о том, как сегодня подконтрольные России чиновники в Крыму комментируют события тех лет. В этот день 2014 года подконтрольный России спикер Верховной Рады Крыма Владимир Константинов заявил, цитирую: «Парламент 52 голосами принял решение о назначении председателем Совета министров Автономной Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича». Конец цитаты. Об этом он объявил в мегафон на митинге перед зданием Верховной Рады Крыма тогда 27 февраля 2014 года. Именно в этот день Сергей Аксенов, на тот момент глава партии «Русское единство», был назначен подконтрольным России главой Крыма, председателем Совета министров Крыма. Сейчас, спустя 10 лет, Константинов в комментариях «Вести Крым» заявил, что сессия Крымского парламента, назначенная на 26 февраля 2014 года, была началом процедуры проведения так называемого референдума о присоединении Крыма к России. А митингующие, цитирую, «ворвались в здание парламента, чтобы сорвать процедуру». Конец цитаты. Константинов сообщил, что сессия не состоялась, потому что он решил, еще одна цитата, «чтобы слово «референдум» обрело легитимность, чтобы потом никто не придрался и не сказал, вы приняли решение в такой ситуации». Конец цитаты. Подконтрольной России глава Крыма, говорит глава партии «Русское единство», в интервью уже этого года утверждает, что на тот момент на сессию не выносилось никаких решений. Но, цитирую, «деструктивные силы предприняли попытку сорвать проведение сессии, причем это не столько были представители крымско-татарского народа, которые на площади руководили всем представители националистических группировок. Они находились на площади среди митингующих. По сути, это их рук дело, подстрекательство и провокации, которые привели к столкновениям в итоге на площади. Если бы киевских жуликов там не было, обошлось бы все без крови», заявил Аксенов. С нами на связи уже есть Искандер Бариев. Искандер, добрый день.
Добрый день. Слава Украине.
Героям слава. Давайте поговорим о важности того события, этого дня. Крымчане выходили на проукраинские митинги 26 февраля и позже. Вот почему эти события зафиксированы именно как день сопротивления? И что главное произошло в этот день?
Ну, в первую очередь, нужно было продемонстрировать, что на территории Крыма что большая часть населения не поддерживает оккупацию, не поддерживает Россию оккупантов. И, с другой стороны, мы же видели, что оккупанты, то есть Российская Федерация, пыталась продемонстрировать, что это волеизъявление некого крымского народа, и таким образом они пытались продемонстрировать, что они защищают людей от украинских жителей Крыма, от украинских каких-то нацистов, националистов и так далее. И поэтому сама гражданская акция, это всегда, во все времена, это было продемонстрировать, что они непрошенные гости, которые пришли с оружием и которые стали навязывать.
К сожалению, у нас прервалась связь. Я надеюсь, мы сможем ее в ближайшие минуты восстановить. Мы продолжаем наш эфир. Именно 26 февраля 2014 года считается днем сопротивления российской оккупации Крыма. Я напомню, что тогда митингующие не дали провести сессию крымского парламента, на котором планировалось рассмотреть вопрос о составе Совета Министров. Мне подсказывают, что Искандер Бориф уже с нами на связи. Искандер, мы можем продолжать.
Да-да. На чем мы остановились? Я как раз говорил о том, что очень важно было продемонстрировать, что и вот сломать ту политику Российской Федерации, которая пыталась продемонстрировать, что якобы они защищали некий народ Крыма от украинских националистов. И вот как раз-таки сам митинг, дальнейшие наши действия, это игнорирование референдума и так далее, это важный процесс и политический в том, что население Крыма не поддерживала, и российские оккупанты являлись непрошенными гостями, которые незаконно вошли на территорию чужого государства.
А как этот митинг 26 февраля сегодня мешает России добиться признания аннексии Крыма?
Я бы сказал, действительно, Россия до сегодняшнего дня пытается, делает попытку аннексии Крыма, потому что некоторые называют аннексией, это не совсем правильно. Что касается митинга, я бы больше сказал, что последующие действия, вот они больше в юридическом плане важны. Это то, что было заявление Меджлиса крымско-татарского народа, обращение к Верховной Раде Украины и всему украинскому народу. И таким образом, на самом деле, тогда первая организация, которая признала или поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины, это как раз был представительный орган коренного крымско-татарского народа. Это во-первых. Во-вторых, то, что как раз-таки не сложился у них пазл, потому что в соответствии с международным правом, в первую очередь, право на самоопределение имеет коренной народ в таких случаях. И коренной народ самоопределился своим заявлением о том, что себя считает гражданами Украины и поддерживает Украину. И как раз-таки вот эти все моменты, они дали непризнавание и неучастие там в различных там выборах, в референдуме и так далее, это также демонстрирует в политическом плане непризнание и нелегитимизацию той местной оккупационной власти, которую они пытались искусственно создать. И поэтому даже это отражается и уже в процессуальных документах, ну, например, в том числе и в документах Европейского суда по правам человека и в других документах международных. И мы постоянно об этом, обо всем говорим. И действительно это мешает россиянам. И поэтому они, начиная с 2016 года, объявили представительный орган коренного народа, который действительно избирался демократическим путем, объявили экстремистской организацией и начали преследовать. И мы видим, сколько членов Меджлиса преследуется по уголовным делам, и первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял сейчас находится в колонии в Минусинске.
Давайте поговорим об истории в сослагательном наклонении, вот о том, могло ли все завершиться иначе 26 февраля. В прошлый вторник в нашем эфире мы говорили о событиях этих дней с главным редактором Центра журналистских расследований Валентиной Самар. Вот давайте послушаем, что она об этом сказала.
Між 23 і 26-м, знову ж таки, центральна влада України проморгала цей абсолютно період, коли можна було втрутитися, треба було втрутитися, треба було терміново змінювати керівників силових відомств, треба було працювати безпосередньо на території, не з теплих київських студій розповідати про те, як нам важко, як врегулювати ситуацію, і вже не кажучи про те, що просто сидіти в кабінетах і ділити портфелі і потоки грошові і ресурсні, треба було займатися Кримом, треба було займатися Донбасом. І тоді б не було такої несподіванки. І, власне, мітинг 26 лютого, він показав просто російським сценаристам і виконавцям цього сценарію, що просто так тихо, мирно і під виглядом народ сам рішив, у них не вийде, вони пішли на силовий сценарій. Моя думка, якби після цього мітингу проукраїнські сили, представники кримськотатарського народу, українських організацій, інших, не залишили площу перед Верховною Радою Кримою, а тим більше не залишили приміщення Верховної Ради, раз вони вже туди зайшли, ситуація розвивалася зовсім інакшим сценарієм.
Эскендер, вот почему протестующие тогда не остались в Дании, и вот как могла воспользоваться этим захватом, если бы он состоялся, российская пропаганда?
Вот как раз-таки это вопрос риторический, да, вот потому что после вот всех событий, оно, конечно же, мы можем по-разному рассуждать и по-разному строить модели, но это нужно делать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что она в преддверии этого митинга, у нас тоже были мысли, я был одним из сторонников того, чтобы если мы проводим митинг, то не проводим возле здания Автономной Республики Крым, либо мы, скажем, не проводим митинг, а ждем, если принимается незаконное решение Верховной Рады Автономной Республики Крым, хотя я вам скажу так, а там многие депутаты не были готовы все-таки проголосовать, то тогда должна была отреагировать прокуратура Украины, и тогда мы могли бы как общественность повлиять на эти процессы. Но при всем том процесс пошел как пошел, и поэтому митинг все-таки состоялся. Другой вопрос. Мы тогда, на самом деле, вот я с Меджитом Сулейманом последний уходил с своей площади, и действительно видел, когда там валялась обувь, всякие палки, там всякое такое, там одежда, элементы одежды. Но, опять же, задаю вопрос, а если бы мы действительно, ну, грубо говоря, захватили бы здание Верховного Совета Автономной Республики Крым, то что бы могли бы или как бы могли бы предпринять? Я думаю, что у русских, у оккупантов были разные сценарии. Я думаю, что и подобный сценарий был в том числе. Они тогда бы заявили бы о том, могли бы заявить о том, что там крымско-татарские националисты вместе с украинскими националистами незаконно захватили административные здания, которые нужно, и поэтому они там применили силу для того, чтобы защитить законную власть крымскую, которая, ну, против которой там пошли там экстремисты, националисты и так далее. Потому что, если давайте вспомним, как они крутили даже тот митинг 26 февраля. Они к тому к кадрам митинга 26 февраля присоединяли кадры событий на Майдане, когда были столкновения. И это все крутили по всем и российским каналам. И когда уже подключили свою связь на территории Крыма, то также они прокручивали. Поэтому здесь, конечно же, действительно ситуация была такой, что ни украинская власть не была готова, ни украинское общество не было готово, ни международное общество не было готово, чтобы отреагировать на все эти процессы. Хотя подобные события были, вот если честно. Я очень хорошо помню 1995 год, когда крымские татары, было столкновение крымских татар с бандитскими структурами. Но тогда я был членом Центрального совета ОКНД, и я дежурил как раз, и когда к нам приехали союз офицеров военно-морских сил Украины и сказали о том, что давайте мы будем координировать вместе действия, мы со своей стороны перекроем подъезды в Крым и не дадим проезжать. А вы со своей стороны старайтесь, ну, контролировать ситуацию, чтобы с вашей стороны не было каких-то более радикальных действий.
К сожалению, у нас
действительно
опять...
мы тогда отреагировали. Поэтому я думаю, что да. Поэтому я думаю, если бы тогда все-таки четко сработали силовые структуры украинские в Крыму, если бы тогда четко сработала власть, если бы тогда гражданские и военные объединились, то действительно мы могли бы противостоять, потому что действительно они же как индикаторы были эти зеленые человечки, и официально Россия отказывалась, и Путин отказывался от того, что это российские военнослужащие. То есть они были готовы на то...
К сожалению, у нас прервалась связь с Искандером Бариевым. Это был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Далее к нашему разговору подключается Ярослав Башко, спикер движения сопротивления «Жовта стричка». Добрый день, Ярослав.
Здравствуйте.
Вот 26 февраля в телеграм-канале вашего движения было опубликовано видео, которое мы можем сейчас посмотреть, видео украинского флага. На одной из вершин массива Четырдак был установлен украинский флаг. Продолжается ли сопротивление российской оккупации в Крыму сегодня и в каких формах?
Безусловно, сопротивление продолжается, и после начала полномасштабной войны России против Украины это дало определенный толчок, да, существованию новых форм проукраинского движения в Крыму. И мы понимаем, что сама война, она простимулировала в какой-то мере более активные действия многих крымчан по осознанию своей украинской идентичности, по каким-то активным действиям, которые вели бы Крым навстречу Украине и демонстрировали лояльность Украине, да, в этих действительно сложных условиях. Я хочу подчеркнуть, что в Крыму фактически к 22-му году российская репрессивная система пыталась и достигала определенных успехов в том, чтобы уничтожать любые независимые общественные структуры, не только связанные с Украиной или с крымско-татарским движением. Да, Россия провела огромную репрессивную работу на полуострове Крым до 22-го года. Но, несмотря на это, вот новый толчок, который начался с войной, он действительно имеет огромное значение, потому что в какой-то мере в движение сопротивления начали приходить люди, которые не были так политически активны ранее.
Какой опасности подвергаются люди, участвующие в таких акциях? Вот что может быть за установку украинского флага и какая мотивация у этих людей?
Ну, во-первых, сценарии здесь самые разные, потому что в Российской Федерации репрессивная система полностью держится на, скажем так, произволе отдельного чиновника или офицера. Да, с началом полномасштабной войны правозащитники отмечают, что стало гораздо сложнее, да, проводить различные действия, например, по поиску адвокатов, по тому, чтобы сделать какие-то передачи для политических заключенных. И непосредственно бывали случаи, когда происходил арест, да, с определенными потом юридическими последствиями. К счастью, мы имеем и положительные примеры, да, когда Украине удавалось вызволить людей, которых Российская Федерация арестовала на Крымском полуострове. И это было как до полномасштабного вторжения. Да, мы помним историю того же Ахмета Чийгоза и других политических заключенных. Так уже и после. Да? То есть мы не можем сказать, что существует какой-то единый сценарий, да, по которому идут оккупанты в случаях, когда они сталкиваются с членами украинского сопротивления. Понятно, что здесь у каждого офицера, который там служит в репрессивных структурах, существует такой набор вариантов, как довести дело до какого-то, ну, максимально абсурдного предела, то есть инкриминировать человеку, например, терроризм или какие-то серьезные, скажем так, действия, связанные там, подбросить оружие, подбросить наркотики, несмотря на то, что большая часть сопротивления в Крыму, несомненно, относится к мирному, да, по сути, в какой-то мере и к правозащитному движению. И инкриминировать такое выглядит просто абсурдным. С другой стороны, значительная часть представителей репрессивного аппарата действительно не являются очень активными. То есть проявляется такая типичная чиновничья лень или просто нежелание копаться в бумажках ради даже каких-то эфемерных там премий и т.д. повышений. Потому что вот эти вот истории о массовом сопротивлении, о проявлении своего несогласия с российской оккупацией, действительно с 2022 года в Крыму стали очень массовыми, и искать виновных по каждому случаю не всегда представляется очень возможным. Хотя в Крыму один из самых жестких контрразведывательных режимов на все территории, контролируемые Российской Федерацией.
Благодарю вас, Ярослав, за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо. Это был Ярослав Башко, спикер движения сопротивления «Жовто-стричка». А на сегодня это все. Актуальные новости из Крыма читайте на сайте Крым Реалии. Чтобы не пропустить важные события, подпишитесь на нас в удобных для вас социальных сетях. С вами был
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe.